Поутру Люсьена пробудили пленительные ласки Короли. Актриса была сама любовь и нежность. Казалось, великолепием сокровищ сердца она желала искупить убожество их нового приюта. Она была восхитительно хороша. Волосы выскользнули из-под фуляровой повязки, глаза сияли, голос звучал весело. В блистании свежести она напоминала утренний луч, проникший в окно, чтобы позолотить эту очаровательную нищету. Комната, довольно приличная, была оклеена обоями водянисто-зеленого цвета с красной каймой и украшена двумя зеркалами над камином и комодом. Ковер, вопреки запрету Короли, купленный по случаю Береникой на собственные деньги, прикрывал плитки каменного холодного пола. Одежда любовников хранилась в шкафу с зеркалом и в комоде. Мебель красного дерева была обита синей бумажной тканью. Береника спасла при разгроме стенные часы, две фарфоровые вазы, четыре серебряных прибора и полдюжины чайных ложек. Столовая, расположенная перед спальней, напоминала столовые мелких чиновников с окладом в 1200 франков. Кухня помещалась отдельно через лестничную площадку. Береника спала наверху, в мансарде. Плата за наем не превышала 100 экю. В этом ужасном доме были фальшивые ворота. Одна половина ворот была наглухо заколочена, а за ней в каморке помещался привратник, следивший сквозь маленькое оконце за 17 жильцами дома. Этот улей на языке нотариусов назывался доходным домом. Люсьен заметил письменный стол, кресло, чернильницу, перья и бумагу. Веселость Береники, обрадованной предстоящим выступлением Короли в Жимнас, веселость актрисы, которая разучивала роль по тетрадке, скрепленной шелковой голубой ленточкой, рассеяли тревоги и уныние протрезвившегося поэта. «Только бы в свете не узнали о нашем падении, а мы выкарабкаемся», — сказал он. «Ведь у нас впереди 4500 франков. Я воспользуюсь своим новым положением в роялистских газетах. Завтра мы открываем ревей. Теперь у меня есть опыт в журналистике. Я не оплошаю». Короли, усмотрев в этих словах только любовь, поцеловала уста, произносившие их. Тем временем Береника накрыла на стол подле камина и подала скромный завтрак, состоявший из яичницы, двух котлет и кофе со сливками. В дверь постучали. Три верных друга — Д'Артес, Леон Жеро и Мишель Кретьен — предстали перед удивленным Люсьеном. Он был глубоко тронут и предложил друзьям разделить с ним завтрак. «Нет», — сказал Д'Артес. «Мы пришли ради дела более серьезного, нежели простое утешение. Ведь мы знаем все, мы пришли с улицы Вандом. Вам известны мои взгляды, Люсьен. При других обстоятельствах я был бы рад видеть в вас сторонника моих политических убеждений. Но я полагаю, что вам, писавшему в либеральных газетах, нельзя стать в ряды крайних роялистов, не посрамив своего достоинства. Мы пришли умолять вас во имя нашей дружбы. Как бы она ни ослабела, не позорьте себя. Вы восставали против романтиков, правых и правительства. Вы не можете теперь защищать правительство правых и романтиков. Моими действиями руководят соображения высшего порядка. Цель оправдывает все», — сказал Люсьен. «Вы, видимо, не понимаете, в каком положении мы находимся», — сказал ему Леон Жеро. «Правительство, двор, бурбоны, партия абсолютизма, или, если вы желаете определить одним общим выражением, система, противоположная конституционной, разбита на множество фракций, придерживающихся различных взглядов относительно способов удушения революции, но согласных, по крайней мере, в том, что необходимо удушить печать. Издание таких газет, как «Ревей», «Фудр», «Драпо Блан», вызвано желанием отразить нападки, наветы, насмешки либеральной печати, приемы которых я не одобряю, ибо они умаляют величие нашего призвания, и именно это натолкнуло нас на мысль издавать газету серьезную и достойную. Вскоре наша газета окажет ощутимое, внушительное, благородное влияние», — сказал он как бы вскользь. «Так вот эта роялистская министерская артиллерия представляют собой первую попытку сведения счетов, преследующую одну цель — дать отпор либералам, слово за слово, оскорбление за оскорбление. Как вы думаете, Люсьен, чем все это кончится? Подписчики в большинстве на стороне левых, в печати, как на войне, победа остается на стороне больших армий. Вы окажетесь предателем, лжецом, врагом народа, а ваши противники — защитниками Родины, людьми уважаемыми, мучениками, хотя они, может быть, лицемернее и вероломнее вас. Подобная система усугубит тлетворное влияние печати, оправдав и узаконив самые ее гнусные приемы. Поношение, клевета получат права гражданства, они будут признаны ради удовольствия подписчиков и войдут в силу благодаря применению их обеими сторонами. Когда зло вскроется во всем объеме, снова появятся ограничительные и карательные законы. Цензура, введенная после убийства герцога Беррийского и отмененная со времени открытия палат. Вы знаете, какой вывод сделает из этих споров французский народ? Он поверит измышлениям либеральной печати. Он решит, что бурбоны желают посягнуть на материальные достижения и завоевания революции, и в один прекрасный день он восстанет и свергнет бурбонов. Вы не только запятнаете себя, но вы очутитесь в рядах побежденной партии. Вы слишком молоды, слишком недавно вошли в мир журналистики. Вам неизвестны ее скрытые пружины и ее уловки. Вы возбудили величайшую зависть. Вам не устоять против бури негодования, которая поднимется против вас в либеральных газетах. Вы будете увлечены неистовством партии, которые все еще находятся в пароксизме горячки. Но эта горячка вызывает не дикие жестокости, как в 1815-1816 годах, а борьбу идей, словесные битвы в палате и газетную полемику. «Друзья мои», — сказал Люсьен, — «я вовсе не ветреник, не беспечный поэт, каким вы меня считаете». Что бы ни произошло, я одержу победу, и с этой победой не сравнится никакой триумф в рядах либеральной партии. Пока вы победите, я своего уже добьюсь.
«Мы тебе отрежем волосы», — смеясь сказал Мишель Кретьен.
«У меня тогда будут дети», — отвечал Люсьен, «и отрезав мне голову, вы ничего не достигнете». Три друга не поняли Люсьена. Его великосветские связи в высшей степени развили в нем дворянскую спесь и аристократическое тщеславие. Поэт не без основания приписывал своей красоте, своему таланту, поддержанным именем и титулом графа де Рюбампре, великие возможности. Госпожа де Спар, госпожа де Баржетон и госпожа де Монкорне держали его за эту ниточку, как ребенок держит майского жука. Люсьен вращался лишь в определенном кругу. Слова «он наш», «он благонамеренный», сказанные три дня назад в салоне мадмуазель де Туш, пьянили его, равно как и поздравления герцогов де Ленонкура, де Наваррена и де Гранлье, Растиньяка, Бланде, прекрасной герцогини де Мофриньес, графа Эгриньона, де Люпо, людей самых влиятельных в роялистской партии и близких ко двору.
«Значит, все кончено», — отвечал Д'Артес. «Оставаться чистым, сохранить чувство самоуважения тебе будет труднее, чем всякому другому. Я знаю тебя, Люсьен, ты сильно будешь страдать, почувствовав презрение людей, которым ты предался».
Три друга простились с Люсьеном, не протянув ему руки. Люсьен несколько мгновений был задумчив и печален.
«Ах, позабудь этих глупцов!» — сказала Курали и, вскочив на колени к Люсьену, обвела его шею своими свежими прекрасными руками. «Они принимают жизнь всерьез, а жизнь — забава. Притом ты будешь графом Люсьеном де Рюбампре. Если понадобится, я пококетничаю в министерстве. Я знаю, как обойти этого распутника де Люпо, и он представит на подпись указ насчет тебя». «Разве я не говорила, что если тебе потребуется ступенька, чтобы легче было схватить добычу, к твоим услугам труп Корали?»
На другое утро имя Люсьена появилось в списке сотрудников Ревей. Об этом оповещалось как о некой победе в объявлении, распространенном заботами министерства в 100 000 экземпляров. Люсьен отправился на торжественный обед, длившийся 9 часов у Робера в 2 шагах от Фраскати. На обеде присутствовали корифеи роялистской печати: Мартенвиль, Оже, Дестен и сонмы поныне здравствующих писателей, которые в те времена выезжали на монархии и религии, согласно принятому тогда выражению.
«Мы покажем либералам», — сказал Гектор Мерлен.
«Господа», —
воскликнул Натан, который тоже встал под эти знамена, ибо домогался получить разрешение на открытие театра и решил, что лучше иметь власть имущих на своей стороне, чем против себя.
«Если мы поведем войну, поведем ее серьезно, не станем стрелять пробками вместо пуль. Нападем на поборников классицизма и на либеральных писателей без различия возраста и пола. Прогоним их сквозь строй насмешек, не дадим пощады!»
«Будем честны, не поддадимся на подкупы издателей, будь то книги, подношения, деньги. Займемся возрождением журналистики».
«Отлично», — сказал Мартенвиль.
«Юстум эт тенацем пропосити вирум, кто прав и твердо к цели идет, будем разить беспощадно. Я превращу Лафаета в то, что он есть, в Жиля Первого».
«Я, — сказал Люсьен, — беру на себя героев Конститюсионель, сержанта Мерсье, полное собрание сочинений господина Жуи, прославленных ораторов левой».
Война насмерть была в час ночи решена и принята единодушно журналистами, утопившими все оттенки своих взглядов и все идеи в пылающем пунше.
«Попойка удалась на славу, воистину монархическая и клерикальная»,
сказал, переступая порог двери, один из виднейших писателей романтической школы. Эти знаменательные слова, подхваченные кем-то из издателей, присутствовавших на обеде, появились на другой день в Мируар. Разглашение их было приписано Люсьену. Отступничество его подало повод к страшному шуму в либеральных газетах. Люсьен стал для них козлом отпущения. Его поносили самым жестоким способом. Рассказана была злополучная история его сонетов. Читатели извещали, что Дория предпочтет потерять 1000 IQ, нежели их напечатать. Его прозвали «стихотворцем без стихов». Однажды утром, в той самой газете, где Люсьен столь блистательно начал свою карьеру, он прочел следующие строки, написанные исключительно для него, так как читатели не могли понять смысла насмешки. «Если книгоиздательство «Дория» будет упорствовать и не выпустит в свет сонетов будущего французского Петрарки, мы поступим как великодушные враги. Мы откроем наши столбцы для этих стихов, очевидно острых, судя по сонету, сообщенному нам одним из друзей поэта». И под этой жестокой заметкой поэт прочел сонет, который заставил его плакать горькими слезами. На грядке выросло невзрачное растение. Оно клялось цветам: «Дни лета пролетят, я облекусь тогда в прекраснейший наряд, какого требует высокое рождение». Цветы поверили, но в полном восхищении бахвал, на их убор скосив надменный взгляд, так начал оскорблять гостеприимный сад, что выдал дерзостью свое происхождение. И вот расцвел цветок. Но право, меж людей так не был посрамлен и скверный лицедей. Сад над уродиной нещадно издевался. Садовник взял его и выполол, как мог, и вскоре им осел блаженно насыщался, крича над мертвецом. То был чертополох. Верну оповестила страсть Люсьена к игре и заранее отозвался о романе «Лучник» как о произведении антинациональном, ибо автор принял в сторону убийц католиков против их жертв, кальвинистов. В течение недели распря все более ожесточалась. Люсьен надеялся на своего друга Лусто, который был у него в долгу, затем их связывал тайный договор, но Лусто стал его ярым врагом, и вот почему. Натан уже 3 месяца был влюблен во Флорину и не знал, как ее отбить у Лусто, для которого она, кстати сказать, была провидением. Оставшись без ангажемента, актриса находилась в нужде и впала в отчаяние. Натан, сотрудничавший с Люсьеном в одной газете, предложил Флорине через Короли роль в своей новой пьесе, пообещав устроить актрисе, оказавшейся вне театра, условный ангажемент в Жимназ. Флорина, опьяненная честолюбием, не колебалась. Времени у нее было достаточно, чтобы изучить Лусто. Натан был честолюбцем в литературе и в политике, человеком, энергия которого не уступала его желаниям, между тем, как у Лусто пороки убивали волю. Актриса, желая вновь появиться во всем своем блеске, передала Натану письма москательщика, а Натан продал их мотива за шестую долю паев обозрения, которой так добивался Фино. Флорина сняла великолепную квартиру в улице Отвиль и перед лицом всего газетного и театрального мира признала Натана своим покровителем. Лусто был жестоко поражен этим событием и к концу обеда, данного ему в утешение друзьями, расплакался. На этом пире было решено, что Натан вел игру по всем правилам. Некоторые писатели, как Фино и Верну, знали о страсти драматурга к Флорине, но Люсьен, по общему мнению, своим посредничеством в этой истории погрешил против священных законов дружбы. Ни дух партии, ни желание услужить новым друзьям ничто не извиняло поведение новоявленного роялиста. «Натан был увлечен логикой страстей, а провинциальная знаменитость, как называет его Бланде, действовала из расчета», — вскричал Бисиу. И вот гибель Люсьена, этого выскочки, этого проходимца, желавшего всех проглотить, была единодушно решена и прилежно обдумана. Верну, ненавидевший Люсьена, поклялся его уничтожить. Фино, желая избавиться от уплаты, обещанной Этьену Лусто 1000 ЭКЮ, обвинил Люсьена в том, что он выдал Натану тайну их заговора против Матифа и тем самым помешал ему нажить 50 000 франков. Натан, по совету Флорины, заручился поддержкой Фино, продав ему за 15 000 франков свою шестую долю паев. Лусто потерял 1000 ЭКЮ и не мог простить Люсьену такого ущерба своим интересам. Раны самолюбия становятся неисцелимыми, если их тронуть окисью серебра. Никакими словами, никакими красками не изобразить ни той ярости, что овладевает писателями, когда страдает их самолюбие, ни той энергии, что просыпается в них, когда они уязвлены ядовитыми стрелами насмешки. Но тот, у кого энергия и дух сопротивления загораются при нападках, быстро угасает. Люди спокойные и убежденные в том, что оскорбительные статьи неизбежно будут преданы глубокому забвению, обнаруживают подлинное писательское мужество. Случается, что слабые люди с первого взгляда кажутся сильными, но их стойкости достает ненадолго. Первые две недели Люсьен бесновался. Он разразился целым потоком статей в роялистских газетах, где разделял труды по критике с Гектором Мерленом. День за днем из бойниц ревей он открывал огонь своего остроумия, поддержанный, впрочем, Мартенвиллем, единственным человеком, который бескорыстно оказывал ему помощь и не был посвящен в тайны соглашений, заключенных за шутливой беседой на пирушке или у Дория в деревянных галереях или за кулисами театров между журналистами обоих лагерей, негласно связанных между собой приятельскими отношениями. Когда Люсьен входил в фойе театра «Водевиль», его не встречали, как прежде, приветствиями, и руку ему подавали только люди его партии, меж тем, как Натан, Гектор Мерлен, Теодор Гайяр невозбранно дружились с Фино, Лусто, Верну и еще с некоторыми журналистами, пожалованными прозвищем «Славных малых». В ту эпоху фойе театра «Водевиль» было средоточием литературного злословия, подобие модного будуара, где встречались люди всех партий, политические деятели и чиновные особы. Председатель судебной палаты, в совещательной комнате распекавший члена суда за то, что тот своей мантией обметает пыль театральных кулис, сталкивался в фойе Водевиля лицом к лицу с получившим выговор. Лусто, в конце концов, стал подавать руку Натану. Фино появлялся там чуть ли не каждый вечер. Люсьен, если у него доставало на то времени, изучал там расположение сил в стане своих врагов, неизменно испытывая на себе их неумолимую холодность. В ту пору дух партии порождал ненависть более глубокую, нежели в наши дни. С течением времени все мельчает от перенапряжения сил. В наши дни критик, заклав книгу, протягивает автору руку. Жертва должна лобызать жертвоприносителя под угрозой насмешек. В противном случае писателя объявят сварливым, неуживчивым, чересчур самолюбивым, упрямым, злым, мстительным. В наши дни, если автор получит в спину предательский удар кинжалом или, претерпевая самые коварные козни, однако ж избегнет сетей, расставленных для него гнусным лицемерием, он не применит ответить на приветствие своих палачей и не даст отпора их притязаниям на его дружбу. Все прощается и все оправдывается в наш век, когда добродетель обращена в порок, как многие пороки обращены в добродетель. Приятельские отношения стали священнейшей из вольностей. Вожди самых враждебных направлений, изъясняясь друг с другом, облекают колкости в учтивую форму. Но в те времена, если оживить их в памяти, для некоторых роялистских писателей и для иных либеральных писателей было великим мужеством появиться в одном и том же театре. Слышались возгласы самые ненавистнические. Взгляды были грозны, как заряженные пистолеты, и от малейшей искры могла вспыхнуть ссора. Кто не был озадачен проклятиями своего соседа по креслу при появлении людей, избранных жертвою нападок той или иной партии? В те времена существовали только две партии — роялисты и либералы, романтики и классики. Две формы ненависти, непримиримой ненависти, вполне объяснявшей эшафоты конвента. Люсьен, обратившийся из либерала в яростного вольтерьянца, каким он был раньше, в роялиста и неистового романтика, ощутил на себе все бремя вражды, тяготевшей над головой человека в ту пору самого ненавистного для либералов, Мартенвилля, который один его защищал и любил. Близость с ним вредила Люсьену. Партии неблагодарны в отношении своих сторожевых отрядов, они охотно отрекаются от своих смелых дозорных. Тот, кто желает преуспеть, и тем более в области политики, должен идти вместе с главными силами. Особенно злобствовали маленькие газеты, соединяя воедино Люсьена и Мартенвилля. Либералы бросили их друг другу в объятия. Дружба, мнимая или истинная, стоила им обоим написанных желчью статей Фелисьена Верну, который был огорчен успехами Люсьена в высшем свете и, как все прежние друзья поэта, верил в его близкое возвышение. Мнимое предательство поэта было усилено и прикрашено самыми отягчающими обстоятельствами. Люсьена называли «Иуда-младший», Мартенвилля «Иуда-старший», ибо, правильно или ошибочно, Мартенвилля обвиняли в том, что он сдал Пекский мост иностранным армиям. Однажды Люсьен, шутя, сказал де Люпо, что лично он сдал бы мост только ослам. Роскошь Люсьена, хотя и призрачная, основанная на надеждах, возмущала его друзей. Они не прощали ему ни его былого экипажа, ибо для них он все еще в нем разъезжал, ни его пышной квартиры в улице Вандом. Все они безотчетно чувствовали, что человек молодой и прекрасный собою, остроумный и ими же развращенный, может достигнуть всего, и чтобы его уничтожить, они не гнушались никакими средствами. За несколько дней перед выступлением Короли в Жимнас Люсьен вошел рука об руку с Гектором Мерленом в фойе театра «Водевиль». Мерлен распекал друга за его участие в истории Флорины и Натана. «Вы нажили в лице Лусто и Натана смертельных врагов. Я давал вам добрые советы, но вы ими пренебрегли. Вы расточали хвалы и осыпали всех благодеяниями. Вы будете жестоко наказаны за свое благодушие». Флорина и Короли, выступая на одних и тех же подмостках, окажутся соперницами. Одна пожелает затмить другую. Для защиты Короли вы можете пользоваться только вашими газетами. Меж тем Натан, помимо больших преимуществ сочинителя пьес, располагает, когда дело идет о театре, влиянием либеральной печати, и, наконец, в журналистике он подвизается несколько долее, нежели вы». Эта фраза подтвердила тайные опасения Люсьена, не встретившего со стороны Натана и Гояра той откровенности, на которую он имел право рассчитывать. Но он не мог жаловаться. Он был новообращенный. Гояр огорчал Люсьена, говоря ему, что новички должны пройти долгий искус, прежде чем собратья станут им доверять. Поэт натолкнулся в кругах роялистских и правительственных газетчиков на зависть, которой не ожидал. На зависть, присущую всем людям, участвующим в дележе общественного пирога. Они напоминают тогда свору собак, которые грызутся из-за кости. То же рычание, та же хватка, те же свойства. Эти писатели втайне чинили тысячи самых отвратительных подлостей, стараясь очернить один другого в глазах власть имущих. Они обвиняли друг друга в нерадивости, и, чтобы избавиться от соперников, изобретали самые вероломные козни. Либералы были лишены повода для междоусобной распри, стоя вдали от власти и ее милостей. Открыв это нерасторжимое сплетение честолюбий, Люсьен не нашел в себе достаточно отваги, чтобы обнажить меч и разрубить узел, и у него не было также достаточно терпения, чтобы его распутать. Он не мог стать ни Аретино, ни Бомарше, ни Фрероном своего времени. У него было единственное желание — добиться указа. Он понимал, что восстановление титула ведет к выгодной женитьбе. Счастье тогда будет зависеть только от случая, а тут уже поможет его красота. Лусто, который оказывал ему столько доверия, хранил про себя его тайну. Журналист знал способ смертельно ранить ангулемского поэта. И в тот день, когда Мерлен появился вместе с ним в Водевиле, Этьен подготовил страшную ловушку, в которую Люсьен неминуемо должен был попасть.
«Вот наш прекрасный Люсьен», — сказал Фино, подводя к нему Делюпо, с которым он в ту минуту беседовал и принялся пожимать руку поэта с кошачьей нежностью обманчивой дружбы. «Я не знаю примера столь быстрого успеха, как его успех», — говорил Фино, поглядывая поочередно то на Люсьена, то на докладчика прошений. «В Париже возможны два рода успеха — успех материальный, деньги, которые любой может нажить, и успех моральный, связи, положение, доступ в известный мир, недосягаемый для иных, хотя бы они и добились материального успеха. Но мой друг, наш друг», — заметил Делюпо, кинув на Люсьена ласковый взгляд. «Наш друг», — продолжал Фино, похлопывая руку Люсьена, которую он не выпускал из своих рук, — «достиг в этом отношении блестящего успеха. Правда, у Люсьена большие преимущества. Он более даровит, более умен, нежели его завистники, притом он обворожительно хорош собою. Прежние друзья не могут ему простить его успехов. Они говорят, что ему просто выпала удача». «Подобная удача, — сказал Делюпо, — не выпадает на долю глупцов и людей бесталанных. Кто дерзнет назвать удачей судьбу Бонапарта? До него было 20 генералов, которые могли бы возглавить итальянскую армию, как и сейчас есть сотни молодых людей, которые желали бы проникнуть к мадмуазель де Туш. Кстати, в свете ее уже прочат вам в жены, мой дорогой», — сказал Делюпо, похлопывая Люсьена по плечу. «О, вы в большой чести! Госпожа де Спар, госпожа де Баржетон и госпожа де Монкорне бредят вами. Сегодня вы приглашены на вечер к госпоже Фермиане, не правда ли? А завтра вы на рауте у герцогини де Гранлье?»
«О да», — сказал Люсьен.
«Позвольте мне представить вам молодого банкира, господина Дютие, человека достойного вас. Он в короткое время составил блестящее состояние».
Люсьен и Дютие раскланялись, разговорились, и банкир пригласил Люсьена к себе отобедать. Фино и Делюпо, два человека, равно дальновидные и достаточно изучившие друг друга, чтобы навсегда оставаться приятелями, возобновили прерванный разговор.
Они отошли от Люсьена, Мерлена, Дютие и Натана, продолжавших беседу, и направились к одному из диванов, стоявших в фойе театра.
«Послушайте, дорогой друг», — сказал Фино, — «скажите правду. Люсьен действительно под высоким покровительством. Сотрудники моей газеты избрали его мишенью. Прежде нежели помочь им в этом заговоре, я хочу посоветоваться с вами. Не лучше ли их обуздать и услужить ему?»
Тут докладчик прошений и Фино с великим вниманием посмотрели друг на друга, сделав короткую паузу.
«Как могли вы, мой милый, вообразить, — сказал де Люпо, — что маркиза де Спар, Шатле и госпожа де Баржетон, которая схлопотала для барона назначение префектом Шаранты и графский титул, желая во всей своей славе воротиться в Ангулем, простят Люсьену его нападки? Они вовлекли его в роялистскую партию для того, чтобы его уничтожить. Они теперь ищут повода нарушить свое обещание, данное этому молокососу. Придумайте предлог. Вы окажете великую услугу двум женщинам. При случае они об этом вспомнят. Мне известна их тайна. Я просто поражен, как ненавидят они этого мальчишку. Люсьен мог бы избавиться от самого лютого своего врага, госпожи де Баржетон, прекратив нападки на тех условиях, которые все женщины готовы выполнить. Поняли? Он прекрасен собою, он молод, он мог бы утопить ненависть в потоках любви и стал бы графом де Рюбампре. Выдра нашла бы для него какую-нибудь должность при дворе, синекуру. Люсьен был бы прелестным чтецом для Людовика XVIII. Он мог бы стать библиотекарем или еще кем-то, скажем, докладчиком прошений, директором управления театрами в дворцовом ведомстве. Глупец упустил случай. Может быть, это-то ему и вменяют в вину? Вместо того, чтобы самому поставить условия, он принял их условия. Тот день, когда Люсьен поверил обещанию исходатайствовать для него королевский указ, ускорил успехи барона Дюшатле. Короли погубила этого младенца. Не будь актриса его возлюбленной, он опять стал бы охотиться за выдрой и завладел бы ею.
«Стало быть, мы можем прикончить его?» — сказал Фино.
«Каким способом?» — спросил небрежно де Люпо, который желал похвалиться перед госпожою де Спар этой услугой.
«Существует договор, согласно которому он обязан сотрудничать в газетке «Лусто». У него пусто в кошельке, и тем легче принудить его писать статьи. Если хранитель печати почувствует себя уязвленным насмешливой статьей, и если будет доказано, что автор статьи Люсьен, он почтет его недостойным милостей короля». А для того, чтобы эта провинциальная знаменитость несколько умерила свою спесь, мы устроим Короли провал. Возлюбленная его будет освистана и лишена ролей. А коль скоро подписание указа отсрочат на неопределенное время, мы поднимем насмех аристократические притязания нашей жертвы, заговорим о его матери, повивальной бабке, и об его отце, аптекаре. Мужество Люсьена поверхностное. Он не устоит против нас. Мы отправим его туда, откуда он явился. Натан через Флорину помог мне откупить у Матифа его пай в обозрении. Я откуплю также паи поставщика бумаги. Мы останемся с Дориа вдвоем. Я могу с вами условиться и передать на журнал двору. Я обещал покровительствовать Флорине и Натану единственно при условии выкупа моей шестой доли. Они мне ее продали, и я должен сдержать обещание. Но ранее я желал бы узнать возможности Люсьена.
«Вы достойны своего имени», — сказал, смеясь де Люпо. «Ну что ж, я люблю таких людей».
«Скажите, вы действительно можете устроить ангажемент Флорине?» — спросил Фино докладчика прошений.
«Да, но сначала избавьте нас от Люсьена. Растиньяк и де Марсе слышать о нем не могут».
«Будьте покойны», — сказал Фино. «Гояр обещал пропускать все статьи Натана и Мерлена, а Люсьен не получит ни строчки, и тем самым мы отрежем ему путь к провианту. Для самозащиты и защиты Короли к его услугам будет лишь газета Мартенвилля. Одна газета против всех. Бороться невозможно».
Я укажу вам чувствительные стороны министра, но дайте мне прочесть рукопись статьи, которую вы закажете Люсьену», — отвечал де Люпо. Он все же остерегался сказать Фино, что обещание, данное Люсьену, было шуткой. Де Люпо покинул фойе. Фино подошел к Люсьену и тем добродушным тоном, на который попадается столько людей, объяснил ему, что раз Люсьен связан обязательствами, отступиться от сотрудничества нельзя. Фино отказывается от мысли о судебном процессе, ведь это разрушило бы надежды его друга на покровительство роялистской партии. Фино любит людей сильных, смело меняющих убеждения. Неужели им не суждено еще встречаться в жизни, оказывать друг другу тысячи услуг? Люсьен нуждается в помощи верного человека из либеральной партии, чтобы иметь возможность напасть на крайних роялистов и на сторонников правительства, когда они откажут ему в каком-либо одолжении.
«Если вас обманут, что вы станете делать?» — сказал, наконец, Фино. «Если какой-либо министр, полагая, что вы своим отступничеством сами надели на себя недоуздок, перестанет вас опасаться, разве не понадобится напустить на него свору собак, чтобы вцепиться ему в икры? А вы повздорили насмерть с Лусто, и он требует вашей головы. С Фелисьеном вы уже не разговариваете, я один у вас». «Основное правило моей профессии — жить в добром согласии с людьми истинно сильными. В свете, где вы вращаетесь, вы можете оказать мне услуги, равноценные тем, какие я буду оказывать вам в прессе. Но дело прежде всего. Присылайте мне статьи чисто литературные, они вас не опорочат, и вы выполните наши условия».
В предложении Фино Люсьен усмотрел лишь дружбу в соединении с тонким расчетом. Лесть Фино и де Люпо привела его в прекрасное расположение духа, он поблагодарил Фино. В жизни честолюбцев и всех тех, кто может достичь успеха единственно при помощи людей и благоприятных обстоятельств, руководствуясь более или менее сложным, последовательно проводимым точным планом действий, неизбежно наступает жестокая минута, когда какая-то непостижимая сила подвергает их суровым испытаниям, ничто им не удается, со всех концов обрываются или запутываются нити, несчастья приходят со всех сторон. Стоит только уступить смятению, потерять голову, и гибель неминуема. Люди, умеющие противостоять первому мятежу обстоятельств и с неколебимым мужеством перенести налетевшую бурю, способные ценой неимоверных усилий подняться в высшие сферы, поистине сильные люди. Каждый человек, кроме родившихся в богатстве, переживает то, что можно назвать «роковой неделей». Для Наполеона роковой неделей было отступление из Москвы. Такой момент наступил и для Люсьена. До той поры все для него удивительно счастливо складывалось и в свете, и в литературе. Он был слишком удачлив, и вот ему пришлось узнать, что люди и обстоятельства обратились против него. Первое горе было самое острое, самое жестокое. Оно коснулось того, в чем Люсьен считал себя неуязвимым, его сердца и его любви. Короли была не очень умна, но, будучи одарена прекрасной душой, она порой преображалась в порывах вдохновения, отличающих великих актрис. Этот редкостный дар природы, покамест он под влиянием опыта не обратится в привычку, зависит от причуд характера и нередко от милой застенчивости, свойственной молодым актрисам. Внутренне простодушная и робкая, по внешности дерзкая и легкомысленная, как и подобает актрисе, влюбленная Короли все еще жила сердцем, хотя и носила маску комедиантки. Искусство изображать чувства, это возвышенное притворство, еще не восторжествовало в ней над природой. Ей было совестно одаривать зрителей тайными сокровищами сердца, и она не была чужда слабости, присущей настоящим женщинам. Чувствуя себя избранницей сцены, созданная для того, чтобы царить на подмостках, она, однако, не умела подчинить очарованию своего таланта зрительную залу к ней равнодушную, и, выходя на сцену, всегда жестоко волновалась. Холодность зрителей могла ее обескуражить. Каждую новую роль она воспринимала как первое выступление, и это было мучительно. Рукоплескания были ей необходимы. Они не столько тешили самолюбие, сколько вдохновляли ее. Шепот неодобрения или молчание рассеянной публики лишали Курали всех ее способностей. Переполненная внимательная зала, восторженные и благосклонные взгляды окрыляли ее. Тогда она вступала в общение со зрителями, пробуждая благородные качества всех этих душ, и чувствовала в себе силу увлечь их и взволновать. Такая впечатлительность, свойственная натуре нервной и даровитой, говорила также о тонкости чувств и хрупкости этой бедной девушки. Люсьен оценил, наконец, сокровище, таившееся в этом сердце. Он понял, что его возлюбленная еще совсем юная девушка. Курали, не испорченная театральными нравами, была бессильна защитить себя против соперничества и закулисных происков, которым предавалась Флорина, девушка столь же лживая, столь же порочная, насколько ее подруга была чистосердечна и великодушна. Роли должны были сами приходить к Курали. Она была чересчур горда, чтобы вымаливать их у авторов или принимать бесчестные условия, отдаваться первому встречному журналисту, пригрозившему ей любовью и пером. Талант, явление столь редкое в своеобразном комедийном искусстве, представляет лишь одно из условий успеха. Талант нередко даже вредит, если ему не сопутствует известная склонность к интриганству, а ее совсем не было у Курали. Предвидя страдания, которые ожидали его подругу при вступлении в Жимнас, Люсьен желал любою ценой обеспечить ей успех. Деньги, оставшиеся от продажи обстановки, и деньги, заработанные Люсьеном, все были истрачены на костюмы, на устройство уборной актрисы, на прочие расходы, связанные с ее первым выступлением в этом театре. Тому несколько дней Люсьен из любви к Курали решился на унизительный поступок. Взяв векселя Фондана и Кавалье, он отправился в улицу Бурдоне в Золотой Кокон просить Камюзо учесть их. Поэт не был еще настолько развращен, чтобы спокойно пойти на этот штурм. Путь был для него сплошным терзанием, услан самыми мучительными мыслями. Он твердил попеременно «да» и «нет», однако ж он вошел в тесный, холодный, мрачный кабинет, обращенный окнами во внутренний дворик. Но там восседал не прежний возлюбленный Курали, добродушный, ленивый, распущенный, недоверчивый Камюзо, каким он его знал, а почтенный отец семейства, купец, ханжески украшенный добродетелями, член коммерческого суда, в обличии показной судейской суровости, огражденный от просителей покровительственным холодком, глава фирмы, окруженный приказчиками, книжными полками, зелеными папками, накладными и образцами товаров, опекаемый женою и скромно одетой дочерью. Люсьен, подходя к нему, дрожал с головы до ног, ибо почтенный торговец взглянул на него тем откровенно равнодушным взглядом, который ему случалось подмечать у дисконтеров. «Вот векселя, я буду премного вам обязан, если вы их возьмете, сударь», — сказал Люсьен, стоя перед развалившимся в кресле купцом.
«Вы и у меня кое-что взяли, сударь», — сказал Камюзо. «Я не забыл».
Тут Люсьен, наклонившись над самым ухом торговца шелками, так что тот слышал биение сердца униженного поэта, тихим голосом рассказал ему о положении Курали. В замыслы Камюзо не входило, чтобы Курали потерпела неудачу. Слушая Люсьена, Камюзо с усмешкой рассматривал подписи на векселях. Будучи членом коммерческого суда, он знал положение книгопродавцев. Он дал Люсьену 4500 франков и потребовал оговорить в передаточной надписи на векселе «получено шелковыми товарами». Люсьен немедленно пошел к Брулару и, не скупясь, заплатил ему, чтобы обеспечить Курали полный успех. Брулар обещал наведаться в театр и явился на генеральную репетицию условиться, в каких местах пьесы его «римляне» должны будут во славу актрисы ударить в свои мясистые литавры. Оставшиеся деньги Люсьен отдал Курали, умолчав о своем посещении Камюзо. Он успокоил тревоги Короли и Береники, не знавших, на какие средства вести хозяйство. Мартенвиль, один из лучших в ту пору знатоков театра, не раз приходил разучивать роль с Короли. Люсьен получил от нескольких сотрудников роялистских газет обещание напечатать благожелательные отзывы. Он не предчувствовал несчастья. Канун выступления Короли был гибельным для него днем. Вышла книга Д'Артеза. Главный редактор газеты Гектора Мерлена послал книгу на отзыв Люсьену, как наиболее ядовитому критику. Роковой известностью мастера этого жанра он был обязан своим статьям о Натане. В редакции было полно народа, все сотрудники были в сборе. Мартенвиль пришел уточнить один пункт в общей полемике, поднятой роялистскими газетами против газет либеральных. Натан, Мерлен, все сотрудники «Ревей» обсуждали успех газеты Леона Жиро, выходившей два раза в неделю. Успех тем более опасный, что тон газеты был спокойный, благоразумный, умеренный. Зашел разговор о кружке в улице Катерван, его называли конвентом. Решено было, что роялистские газеты поведут систематическую и смертельную войну с этими опасными противниками, ибо они стали на деле осуществлять доктрину той роковой секты, которая впоследствии низвергла бурбонов, когда к ней из чувства мелкой мстительности присоединился самый видный из роялистских писателей. Д'Артез, монархические убеждения которого никому не были известны, подпал под отлучение, объявленное всем членам кружка, и стал первой жертвой. Книга его была обречена на растерзание согласно классической формуле. Люсьен отказался написать статью. Отказ его вызвал неистовую бурю среди главных членов роялистской партии, явившихся на это собрание. Люсьену прямо было сказано, что новообращенный должен поступить со своей волей, а если ему не угодно служить монархии и церкви, пусть он возвращается в свой прежний лагерь. Мерлен и Мартенвиль отвели Люсьена в сторону и дружески посоветовали ему действовать осмотрительно. Короли во власти либеральных газет, поклявшихся в ненависти к нему. Защитить ее могут лишь роялистские и правительственные газеты. Первое выступление актрисы, без сомнения, подаст повод к жаркому спору в печати, и это принесет ей известность, о которой вздыхают женщины театрального мира. «Вы ничего в этом не понимаете», — сказал ему Мартенвиль. «Она 3 месяца будет играть под перекрестным огнем наших статей, и летом за 3 месяца гастролей в провинции заработает 30 000 франков». «Из-за вашей щепетильности, которая вам мешает стать политическим деятелем и от которой вам следует избавиться, погибнет и Короли, и ваша будущность. Вы лишите себя куска хлеба». Люсьен оказался вынужденным выбирать между Д'Артезом и Короли. Его возлюбленная погибнет, если он не зарежет Д'Артеза в крупной газете и в Ривей. Бедный поэт воротился домой мертвой душою. Он сел подле камина в своей комнате и стал читать книгу Д'Артеза, одну из самых замечательных книг в современной литературе. Он проливал слезы над ее страницами. Он долго колебался и, наконец, написал издевательскую статью, а он мастерски писал такие статьи. Он обошелся с этой книгой, подобно детям, которые, поймав красивую птицу, мучают ее, ощипывая перья. Его жестокая насмешливость способна была нанести урон книге. Когда Люсьен стал перечитывать это прекрасное произведение, все добрые чувства в нем пробудились. В полночь он прошел пешком через весь Париж и, подойдя к дому Д'Артеза, увидел в окне трепетный, целомудренный и неяркий свет. Как часто ему случалось смотреть на это освещенное окно с чувством восхищения перед благородным упорством поистине великого человека. Он не находил в себе силы войти в дом и несколько минут неподвижно сидел на тумбе. Наконец, движимый добрым ангелом, он постучался. Д'Артез читал, сидя у холодного камина. «Что случилось?» — спросил молодой писатель, увидев Люсьена и догадываясь, что только страшное несчастье могло привести его сюда. «Твоя книга прекрасна!» — в
вскричал Люсьен со слезами на глазах. «А они приказали мне ее зарезать!»
«Бедный мальчик, тяжело тебе достается хлеб», — сказал Д'Артес. «Прошу вас об одной милости. Сохраните в тайне мое посещение и оставьте меня в аду моей проклятой работы. Может быть, нельзя ничего достичь, пока мест не зачерствеет сердце».
«Все тот же», — сказал Д'Артес. «Вы считаете меня негодяем? Нет, Д'Артес, нет, я ребенок, опьяненный любовью». И Люсьен рассказал, в каком положении он очутился.
«Покажите статью», — сказал Д'Артес, взволнованный рассказом Люсьена о Курали.
Люсьен подал рукопись, Д'Артес прочел и невольно улыбнулся.
«Какое роковое применение ума!» — воскликнул он. Но он замолк, взглянув на удрученного горем Люсьена, сидевшего в кресле. «Вы позволите мне это исправить? Я возвращу вам рукопись завтра», — продолжал он. «Насмешка бесчестит произведение. Серьезная критика порою служит похвалой. Я изложу ваши мысли в такой форме, что ваша статья окажет честь и вам, и мне. Свои недостатки знаю только я один».
Поднимаясь на гребень холма, находишь иногда на пыльной дороге плод и утоляешь им мучительную жажду. «Вот он, этот плод», — сказал Люсьен, бросившись в объятия Д'Артеса. Рыдая, он поцеловал его в лоб и сказал: «Мне кажется, я вам вручаю мою совесть, чтобы когда-нибудь вы мне ее возвратили». «Для меня раскаяние от случая к случаю — великое лицемерие», — торжественно сказал Д'Артес. «Подобное раскаяние — нечто вроде награды за скверные поступки. Раскаяние — это душевная чистота, которую наша душа обязана блюсти перед Богом. Человек, дважды раскаявшийся, — страшный фарисей. Боюсь, что для тебя раскаяние — только отпущение грехов». Слова эти потрясли Люсьена. Медленно шел он, возвращаясь в Лунную улицу. На другой день поэт отнес в редакцию статью, исправленную Д'Артесом, но с того времени им овладела тоска, и он не всегда мог скрыть ее. Вечером, когда он вошел в переполненную залу «Жимнас», он испытывал жестокое волнение, обычное перед театральным дебютом близкого существа. Все виды его тщеславия были затронуты. Его взгляд впивался в лица зрителей, как взгляд обвиняемого впивается в лица присяжных и судей. Он вздрагивал от малейшего звука. Малейшая оплошность на сцене, выход и уход Курали, малейшие изменения в ее голосе приводили его в крайнее возбуждение. Пьеса, в которой выступала Курали, была из тех пьес, что проваливаются и вновь появляются на театре. Пьеса провалилась. Выход Курали на сцену не вызвал рукоплесканий, и холодность партера ее сразила. В ложах хлопал один Камюзо. Люди, посаженные на балконе и в галерее, оборвали рукоплескание торговца шелками, зашикав на него «Тише!». Галерея вынуждала клакеров умолкнуть, как только они принимались хлопать с чрезмерной нарочитостью. Мартенвиль отважно рукоплескал, и вероломная Флорина, Натан и Мерлен вторили ему. Когда стало ясно, что пьеса провалилась, в уборной Курали собрались утешители, но своими соболезнованиями они лишь растравляли рану. Актриса была в отчаянии, и не столько из-за себя, сколько из-за Люсьена.